Друзья, я никогда бы, наверное, не вникал в проблемы молодежи, если бы добрые братья не приглашали в молодежные лагеря, и там нужно было участвовать, вникать в молодежные проблемы, знакомиться со многими. И вот эта такая вот лагерная жизнь, она заставила познакомиться и увидеть те нераскрытые еще проблемы, нераскрытые с кафедры, которые имеют место быть в среде молодежи, и, возможно, даже они находятся где-то в зоне напряжения между поколениями. Одна из последних моих тем, которые, я считаю, относятся прямым образом к молодежи, это проблема личного мнения. На мой взгляд, вот примерно 20-летний возраст – это особый возраст, к которому должно уже сформироваться большинство взглядов на жизнь. Это и хорошо, и так задумал Творец, но и с другой стороны это порождает некоторые напряжения со старшим поколением, потому что друг друга люди перестают понимать. Ну вот об этом говорит один известный дневник. Напомню эту иллюстрацию, она очень известная. Человек писал дневник своей жизни, насколько он понимал отца. 5 лет папа знает все. 10 лет папа знает почти все. 15 лет папа многого не знает. 20 лет отец вообще ничего не знает. 30 лет отец все-таки кое-что знает. 40 лет как много отец знает. 50 лет. Папа, папа, как мне тебя не хватает. Если вы заметили, из этого дневника самый такой вот оппозиционный возраст – это 20 лет. Хорошо это или плохо? Как я уже сказал, мое мнение такое. Так задумал Творец, чтобы личное мнение примерно вот к этому возрасту сформировалось у человека, и чтобы он был личностью. Но в то же время для молодежи очень важно, чтобы их личное мнение не подавили. И это очень проблемная тема. И я скажу, что есть такие темы, когда я проповедую на них, то спиной чувствую напряжение в президиуме. Вот. Но я думаю, что они меня поддержат. Потому что тема непростая. Я постараюсь подойти к ней объективно и показать проблемы двух сторон. С одной стороны, когда молодежь имеет или вообще не имеет никакого мнения и старается, чтобы постоянно им что-то сказали сверху, и тогда они будут что-то делать, когда им сверху что-то скажут. И другая проблема, когда молодой человек на все уже имеет свое мнение, и ему ничего не скажи. И это большая проблема. И об этих двух проблемах я буду говорить. А что меня еще побудило об этом задуматься? Как-то в прошлом году в одной бане, где собрались братья, служители. Ну, это очень хорошая баня, когда вот со служителями. Кстати, если вы хотите на членском решить какие-то вопросы, сделайте братскую баню, как правило, членская будет отличная, если будет перед этим братская баня. И вот собрались там пресвитера, служителя разных категорий. И я заметил, как больше всех слышно одного молодого человека, но больше всех, весь эфир это его голос. И обычно я в гостях стараюсь вести себя тактично, ну, так, по крайней мере, тактичнее, чем дома. Наверное, вы так же. Но здесь вот чувство такта я отставил в сторону и думаю, здесь уже я уже не выдерживаю. И говорю, слушай, брат, назвал его по имени, но здесь что-то не так. Тут находятся братья, служители, им есть что сказать. Я бы с удовольствием их послушал, но ты весь эфир занимаешь. Бесконечными своими рассуждениями, поучениями. Слушай, может все-таки нам помолчать, дать место, пусть говорят старшие. Он на меня обиделся. Я понял, что братья словно ждали, когда же кто-то скажет то, что я сказал. Я это увидел, их поддержку, и утешился своей бестактностью. Вот. Но брат этот меня не понял. Он огорчился, наверное, и по сей день огорчен. Хотя я попытался в течение того вечера показать, что нет, ты не подумай, что тебя игнорируют, что твое мнение здесь ничего не значит. Но просто нас учили так с юности. Вот нас наставлял Степан Григорьевич, когда вот на Дальнем Востоке я жил, и он там жил. И он молодежь постоянно учил, что молодежь, в книге Иисуса, сына Сирахова, написано, сейчас дословно не помню, но там идея такая, что молодой человек в присутствии старших должен говорить немного, а когда говорит, то в малом сказать многое. Примерно так должен вести себя молодой человек в присутствии старших. Это не значит, что мнение молодого человека никого не интересует, нет. Но для него есть свое время. И я хочу прочитать как раз текст, который говорит о проблеме личного мнения и насколько тяжело его сдержать, даже если оно очень правильно, на твой взгляд, и кажется тебе стопроцентно правильным. В книге Иова, 32 главе, описывается вступление в разговор, в дискуссию еще одного, так сказать, пассивного участника этой беседы. Но пассивного не потому, что он пассивен, а потому, что он был молод. И он не знал, когда ему вступить. Только когда он дождался, когда замолчат старше его по возрасту, только тогда он осмелился высказать свое мнение. Причем мнение такое он выразил, что даже старцы не нашли, что ответить. То есть это был достаточно мудрый молодой человек. Но он все-таки не смел. Вот раньше воспитание было такое. Он не смел раньше времени высказать свое мнение, потому что говорят старшие люди. И вот смотрите, как он сдерживает свое мнение. 32 глава, вот 6 стих. «И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение». Вот причина, почему он боялся объявлять мнение, потому что я молод, а вы старцы. 10 текст. «Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я». 17. «То и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я». И дальше мы читаем. «Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое. Она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лице человека смотреть не буду и никакому человеку льстить не стану». Вот, друзья, молодой человек описывает свои чувства, что ему очень тяжело сдержать свое мнение, однако он взял под контроль свои уста, потому что он знает, когда говорить. И раньше времени он не говорит своего мнения. То есть у этого молодого человека личное мнение на это все, что происходит там вот на фоне истории Иова, у него есть на это мнение. Оно уже сформированное, оно уже продуманное. И его речь – это просто шедевр, как умеют выражаться молодые люди. Сегодня не найдешь такого молодого человека, который выразил бы так свое мнение, как это сделал Елиуй. Трудно найти, да, наверное, не найдешь на земном шаре, чтобы так умел выражаться. И настолько было последовательное развитие мысли, настолько развита логика, настолько подбор слов, что очень трудно найти что-то подобное сегодня среди современников. Однако он знает, когда нужно говорить и когда нужно молчать. Итак, молодой человек – это не тот, который не должен иметь своего мнения. Кстати, я искренне считаю, что Бог считается с человеческим мнением. Например, когда Бог сотворил Адама, то Он дал ему задание – называть животных по своему усмотрению, на основании своего личного мнения. Бог мог бы сразу сказал, вот этот с хоботом – это слон. Понял? Да, понял. Нет, называй сам. И он, согласно повадкам, наблюдает за животными, и Творец тоже проявляет к этому интерес. Как человек будет называть животных? То есть он считается с мнением. Кстати, в отношении выбора спутницы жизни – у меня тоже есть личное мнение, что Бог решает обычно, такая стандартная классическая ситуация, Бог решает в жизни молодого христианина этот вопрос, используя личное мнение человека, молодого человека. Ну, есть другой подход, когда какого-то чуда просить, чтобы звезда упала с неба вот там на эту сестру, если останется в живых, сделайте предложение. Вот. Ну, есть такие подходы, ожидание какого-то чуда, или чтобы Бог ее подвел, пока вот ты спишь, потом проснулся, как Адам, вот она уже к тебе подошла. Есть вот такие вот, и они ждут, и 30 лет, и 40 лет, и он ждет, когда она подойдет, когда он пробудится. Друзья, и у меня была недавно очень серьезная беседа с одним молодым братом, и мы как раз вот эту проблему обсуждали, насколько Бог учитывает личное мнение при выборе профессии, при выборе спутницы жизни. Вот все вот эти наши такие практические вопросы, учитывает ли Творец личное мнение? И я на сегодняшний день имею такое представление, что Бог считается с мнением человека, и вот в этом сотрудничестве, в молитвенном сотрудничестве решаются вопросы, благословенно решаются вопросы. Итак, молодой человек – это человек, у которого должно быть личное мнение, но в то же самое время это такая стихия, когда хочется его выражать. И многие находятся, вот по теме нашего молодежного общения, в самообмане, считая, что этот неправ, он устарел, он не знает как бы ритм нашего времени. Это ему еще нужно объяснять, что такое мессенджеры. И вот после того, как он что-то изучит, чем сегодня живет этот мир, только тогда он может мне что-то посоветовать. Знаете, к какому выводу я пришел? Сейчас я обращаюсь к старшему поколению, что молодежь любит получать компетентные ответы на свои вопросы. Если мы будем им отвечать, так принято, такая традиция, потому что так постановлено, то, скорее всего, молодой человек уйдет с этого собрания неудовлетворенный в душе. Если же мы все-таки раскроем, постараемся очень, ну, как-то глубоко и объективно рассказать, почему, в чем опасность, почему мы так не делаем. Ну, вот я приводил пример уже такой с где-то в отношении разговора с моей дочкой. Правда, не молодежь, подросток. Забрал со школы свою Маргариту. Некоторые братья знают мою Маргариту. Вот, это человек, как мне кажется, творческий, творческая натура. С ней мы в прошлом году вместе брачный пир проводили. Мне очень понравилось с дочерью проводить брачный пир. В Тимашевске дело было. И я был доволен, что дочка поддерживает отца в этом нелегком деле. И вот однажды забрал ее со школы, и Маргарита спрашивает: «Пап, а почему нам нельзя краситься?» Ну, 8-летняя девочка спрашивает, почему нам нельзя краситься? Ну, если я скажу «так принято», я понимаю, что ребенка это не устроит, такой ответ. И я так на детских иллюстрациях, пример, сразу как-то ей говорю: «Маргарита, вот тебе какая больше нравится елочка, которая дома стоит на Новый год или которая находится в лесу?» Она говорит: «Ну, которая в лесу. Почему?» «Ну, потому что она живая». Я говорю: «О, интересные у тебя вкусы». Я говорю: «Да, конечно. Та елочка, которая дома находится, она, конечно, вся разнаряженная. Вокруг нее хороводы водят, там подарки находят под ней. Вот. Но через 2 недели елочки осыпались, ее выкинули, она больше никому не нужна. А та, что в лесу, может быть, она неизвестная, никому не нужная, но она продолжает приносить пользу окружающей среде». Я понимаю, что на уровне подростка это объяснение сработает. Но молодежи так не объяснишь. Этим даже можно обидеть какого-нибудь молодого человека, девушку, если ты так будешь объяснять. Девушке бы я по-другому объяснял. Но старался бы объяснить, почему я так думаю, лично я почему так думаю, почему многие так думают, что это, в этом есть своего рода минусы. Вот. И когда я уехал, жена звонит и говорит: «Ты что там с Маргаритой такое, что ты ей сказал?» Говорю: «А что случилось?» «Да в мусорном ведре косметика находится. Бабушка неверующая подарила нашей 8-летней девочке. Она сама приняла это решение после разговора с папой и эту косметику в мусорное ведро. Я не заставлял, я даже не знал, что она у нее есть. Однако ребенок принял сам это решение. На мой взгляд, намного мы лучшего добьемся в Церкви Божией, когда не путем подавления личного мнения, так надо, так принято, так все постановлено, но когда на все вопросы будут подготовлены, не лишь бы ответить, а подготовленные ответы. Я много раз видел, что происходит с молодежью, когда с ними участвуешь в дискуссии. И в этой дискуссии, ну, они показывают реальные знания, они осведомленные, это компетентные люди, у них есть на все уже какое-то мнение, у них есть серьезные вопросы. И в прошлом году я участвовал в дебатах с молодыми братьями, и у них были очень серьезные вопросы. Мне сильно понравились эти дебаты. Я видел, что они не просто хотят положить на лопатки, но они хотят получить какие-то ответы на свои вопросы. И если ты посвятишь час времени тому, чтобы с молодежью поговорить по душам, по сердцам, и объяснить по-настоящему, вот просто углубиться в эти вопросы, в суть их, что их тревожит, тогда это твои лучшие друзья. Я потом видел в этих глазах благодарность. Однажды в одном лагере, 400 человек было в молодежном лагере, мы решили устроить вечер дискуссии, дискуссионные вопросы, так, чтобы микрофон ходил по рядам, и чтобы молодежь высказывала свое личное мнение по этим наболевшим вопросам. Друзья, молодежи не нужен был костер. Это общение затянулось до полуночи. И когда мы сказали, друзья, уже пора спать, помолились, мы видели, как кучки людей из молодежи стоят там, они еще продолжали обсуждать наболевшие вопросы. Это говорит о чем? О том, что у молодежи есть потенциал. Они любят рассуждать, они хотят слышать ответы, они хотят получить четкие позиции для того, чтобы иметь их внутри себя. И если они не получают этих ответов, это значит наша недоработка, те, которые старше их, которые дают поверхностные ответы. Поэтому в этом случае я не сторонник таких ответов и не поддержу тех, которые просто так принято, так надо и все. И не задавайте лишних и глупых вопросов. Если вопрос поступил, значит на него нужно ответить. И особенно лично, когда люди подходят, потому что у них есть переживания. Когда в обществе вопросы могут быть просто ради потехи, это тоже имеет место, специально задают вопросы, чтобы посмеяться. Однако молодежь – это такой возраст, который любит получать хорошие ответы на свои, как они думают, хорошие вопросы. Итак, что же нужно знать в отношении личного мнения? На мой взгляд, вот что. Забыл указать хороший текст, на мой взгляд, он очень интересный. 2 Тимофею 2:22, везде двойки легко запомнить. Кто знает, кто помнит наизусть, как звучит. «Юношеских похотей убегай». Часто братья используют этот текст в беседах о целомудрии. На мой взгляд, это не будет ошибка использовать этот стих для бесед о целомудрии. Но, на мой взгляд, речь идет там даже не о вопросах целомудрия, а речь идет как раз о личном мнении, о юношеской похоти поспорить. Если вы посмотрите, что выше и что ниже после этого стиха, возможно, вы согласитесь с этим мнением, что речь идет о похоти юношеской поспорить и отстоять свое личное мнение. Есть такая похоть. Итак, что нужно знать о своем личном мнении? Во-первых, это я чисто для себя конспектировал. Может быть, вы согласитесь с моим личным мнением, может быть и нет. Во-первых, личное мнение нужно иметь. Есть такие братья, которые не имеют в юношеском возрасте своего личного мнения. Они постоянно ждут, когда кто-то им скажет, что дальше нужно делать. Скорее всего, такой человек не готов создавать семью, потому что ему нужно будет принимать взрослые решения. А он не привык, потому что он не имеет ни на что своего личного мнения. Оно у него не вырабатывалось, не развивалось, или его не научили думать. Потому что он постоянно ждал, когда кто-то скажет «папа или мама сверху». Вот, личное мнение нужно иметь. И я уверен и убежден, что Творец нас так создал. Кстати говоря, есть люди, которые имеют комплекс неполноценности, и они думают, что если я скажу свое личное мнение, оно какое-то неполноценное. Но, друзья, ободритесь, часто Бог воздвигал через личное мнение простого незаметного человека какие-то большие движения. Ну вот, например, холодным воскресным утром 1873 года на мосту Кларк-стрит прогуливались, шли двое. Почтенная женщина в сопровождении представительного мужчины. Администратор школы Эмма Драйер и великий евангелист Дуайт Муди обсуждали проект библейской школы. Муди был против этого проекта, однако Эмми настаивала, что необходимо создать библейскую школу, где бы учились молодые люди, где выпускники бы могли много пользы принести, образованные, библейски образованные люди. И Дуайт Муди смотрел скептически на эту идею. Однако Эмми Драйер не остановилась просто на идеях, она решила проводить их в жизнь. И, наконец, библейская школа заработала. Первые студенты, 50 человек, юноши, девушки, верующие люди, которые получали библейское образование. Когда Муди увидел со стороны, что Бог это дело благословляет, то он решил всячески ее поддержать. И так, что со временем Эми Драймер уступила руководящую роль Муди, и в 1890 году эта школа была названа Библейским институтом Муди, всемирно известным. А идея принадлежала простой женщине. Кстати, газета «Веришь ли ты?» эта идея принадлежала простому, незаметному рядовому члену церкви, одному брату молодому. Вот, это идея, которую он вынашивал. Очень часто Бог ложит на сердце каким-то незаметным рядовым людям какую-то добрую, хорошую идею, которая потом превращается в мощный проект, и который поддерживают уже какие-то именитые, известные люди. Так что, друзья, не бойтесь своего мнения. Если у вас есть какое-то мнение, и оно рождается на коленях, и при чтении Слова Божьего, не нужно этого бояться. Наоборот, нужно бояться, если у вас вообще ни на что никакого мнения нет. Значит, во-вторых, что нужно знать о личном мнении. Большинство вопросов, по которым у вас есть личное мнение, было изначально, скорее всего, не вашим, а чужим. Некоторые молодые люди претендуют на то, что это мое мнение, это я так придумал. И они через это пытаются как-то себя самореализовать. На самом же деле это мнение им кем-то было навеяно. Возможно, под влиянием какой-то книги. Возможно, под влиянием чьих-то проповедей, какого-то любимого проповедника. Возможно, под влиянием своих родителей или той среды, в которой он находился. И он думает, что это его личное мнение. Но, скорее всего, это личное мнение было чьим-то, а тебе оно навеяно кем-то. Друзья, мы должны иметь в виду, что даже те мнения, которые мы имеем, христианские, они, в общем-то, не наше мнение. Это мнение, которое изложено было Творцом на страницах Святой Книги. И это стало нашим личным мнением. Однажды в институте мне задали на перемене студенты вопрос. «Слушай, вот что ты постоянно цитируешь из Писания, из Библии? Вот в Библии сказано, в Библии написано. А у тебя что, нет своего личного мнения?» Я говорю, послушай, друг, если ты будешь решать простую задачу 8×7, и тебе кто-то скажет, слушай, а что ты пишешь 56, у тебя что, нет личного мнения, зачем ты пользуешься таблицей умножения Пифагора, вот, почему бы тебе не написать свое личное мнение, у тебя что, своего мнения нету, что ли, вот, ты человек подвластный чужому мнению, и я ему говорю, понимаешь, есть вещи, которые уже давным-давно продуманы, кем-то авторитетным продуманы. И мне не нужно теперь изобретать какого-то велосипеда, потому что есть Бог, который авторитетно написал свое мнение на страницах этой книги, и теперь это мнение стало моим личным убеждением и моим кредо в жизни. Еще, друзья, что нужно знать о личном мнении. Часто наше личное мнение продиктовано нашими какими-то удобствами. Есть такое слово, прошу прощения за то, что я использую такие слова, субъективизм. Это значит, что ты исходишь просто из своих личных каких-то позиций. Например, субъективная проповедь. Вышел брат на членском и стал проповедовать. Был болен и не посетили меня. Прорвало у меня трубы дома, и никто не пришел мне помочь, чтобы их там заделать свищ. И он стал, проповедовать о том, как мало любви в церкви, и никто к нему любви не проявляет. Друзья, это очень субъективная проповедь. То есть она сосредоточена на своих личных переживаниях, и если меня мало любят, значит, мало любви в церкви. Это очень субъективно. Но настанет такая пора, когда от него потребуется помощь, и он останется в стороне. То куда деть тогда его проповедь? Понимаете, есть такие личные мнения, которые продиктованы личными удобствами или неудобствами. То есть сегодня у него такое личное мнение, а завтра, когда ему удобно, он поменяет его на другое. Еще что нужно знать о личном мнении. В-четвертых, твое мнение может быть ошибочным. И это я уже обращаюсь непосредственно к молодежи. Потому что нам часто кажется, что в 20 лет мы уже знаем больше, чем наши родители. Жизнь очень сложна, а мы очень близоруки в ее понимании. Люди, которые навязывают свое личное мнение, часто оказываются в очень невыгодном свете. Например, вспомнить тех же трех друзей Иова, которые свои личные мнения высказывали. И в конце концов они попали под Божий гнев. Кстати, я как понимаю книгу Иова, что главная тема книги Иова – это не страдания. Страдания – это общий фон, на котором развивается более глубокая, главная тема этой книги. А главная тема этой книги, на мой взгляд, как я читаю ее панорамно, эту книгу, это правильное суждение о Боге. Например, когда Иова посетили эти испытания, Иов говорит: «Нак, я вышел из чрева матери, нак и возвращусь, да будет имя Господне благословенно». И потом как бы подытоживание. Во всем этом Иов ничего не произнес о Боге неразумно. Потом вот они дискуссируют с друзьями, и уже заканчивается книга Иова, и Бог говорит Елифазу, фимонитянину: «Горит мой гнев на тебя и на твоих друзей за то, что, за то, что вы не имели сострадания к другу? За то, что вы его добивали своими речами? Нет. За то, что вы не так о мне верно говорили, как раб мой Иов». Вы представляете? Вот где Бог подводит черту всей вот этой книги. «За то, что вы не так правильно о мне рассуждали». Оказывается, главная тема этой книги – это правильное суждение о Боге. А фон, на котором разворачивается эта главная тема – это страдания. Поэтому, друзья, вот можно выражать свои личные мнения и в итоге оказаться под Божьим гневом. Оказывается, за то, что ты неправильно рассуждаешь о Боге, это может вызвать божественный гнев и неприятие тебя Богом и твоих молитв. Поэтому не торопись высказывать свое личное мнение. Возможно, твое мнение нужно пересмотреть. Возможно, оно ошибочное. Даже очень прекрасные люди, прекрасные проповедники, они всегда нуждаются в корректировках. Ну вот, например, был такой красноречивый проповедник в первой церкви Аполлос. Ну как вы думаете, он нуждался в корректировках или нет? Очень нуждался. Когда Акила и Прескила услышали этого красноречивого оратора, то после проповеди они пригласили его на трапезу. Вот. И что? Для чего? Чтобы просто покормить Аполлоса, потому что много потерял энергии во время проповеди. Нет, для того, чтобы объяснить ему точнее путь Господень. Ну ладно, Акила, ты мужчина, ты можешь как-то подкорректировать, но там сказано об Акиле и Прескиле. И можно было бы сказать Аполлосу: послушай, Прескила, женщинам вообще нельзя проповедовать. Но Аполлос понимает, что его понимание евангельского пути нуждаются в корректировках. Его личное мнение немножко нужно подработать. И он оказался как раз в том доме, где помогут ему сформировать более правильное личное мнение в отношении евангельского пути. Поэтому, друзья, даже самые-самые, они тоже нуждаются в корректировках. Поэтому наши мнения людские, человеческие, они могут быть ошибочны. Как-то на одном молодежном общении передали записку очередную, и там, значит, был такой вопрос: часто ли ошибаются служители? И отвечал служитель, пресвитер, на этот вопрос. И он говорит: сколько угодно. Сколько угодно мы ошибаемся. Это был очень смиренный ответ. И действительно, это большая величина признать, что я человек, и я близорук в своих суждениях, и я могу действительно ошибаться. Могу неправильно понять человека. Могу неправильно, не по существу, сделать ему замечание. Могу неправильно оценить обстановку, могу дать неправильный совет. Я человек, и я могу ошибаться. И это всегда нужно иметь в виду, имея личное мнение, что, может быть, ты ошибаешься. В-пятых, не каждое личное мнение нужно выражать вслух. Это вытекает из предыдущего пункта. Дело в том, что ты, может быть, ошибаешься. Не торопись сразу высказать свое мнение вслух, дождись. Кстати, вы замечали такую закономерность? Человек, который не торопится высказывать личное мнение в каком-нибудь совещании, высказывает его последним, и часто это мнение последнего, оно становится решающим. То есть он терпеливо ждал, он не высказывал. Ну а ты как думаешь? Ну а я вот так вот думаю. О, слушай, нормальная идея. Часто тот, который терпит, не высказывает, другим дает высказаться, часто его мнение почему-то становится более воспринимаемым, авторитетным. Ну так замечено из жизни. Как-то один человек в присутствии уважаемого, авторитетного, не стеснялся выражать все свои личные мнения. Ему сказали: послушай, тебе бы, может быть, лучше поменьше говорить и все-таки, ну как бы следить за словами. Он говорит: а я что думаю, то и говорю. Или говорю там... Говорю, что думаю. Вот, говорю. Я говорю, что думаю. Ему говорят: а надо думать, что говоришь. Надо не говорить, что думаешь, а думать, что говоришь. Поэтому прежде Очень много подумай, прежде чем высказать свое мнение. Покуда слово ты не взвесил, не выпускай его в полет, как в одном стихе. В притчах 12 главе 23 текстом написано: «Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость». Так вот, человек, который торопится высказать свое личное мнение на каждом шагу, скорее всего, высказывает свою нерассудительность. Умный человек, он не торопится высказывать личное мнение. Он несколько раз подумает, вовремя ли это, какие слова подобрать, чтобы высказать свое мнение, и по существу ли это будет, а может быть, просто нужно воздержаться. В-шестых, нужно уважать чужое мнение. Особенно, когда речь идет о каких-то спорных вопросах. Я не имею в виду о каких-нибудь богомерзких идеях. Я не имею в виду о каких-нибудь лжеучениях, ересях, которые могут проникать в церковь. Там нужно противостоять. Или когда кто-то поступает не поистине, там нельзя молчать. Павел не смог молчать. Он прямо встал и противостал Петру. «Петр, ты поступаешь не поистине. Так нельзя». И это было очень важно для развития первых церквей, противостать Петру, потому что так нельзя было делать, как он таится. Вот, ну, вы помните эту историю в послании к Галатам. Вот, и нужно уважать чужое мнение, особенно когда дело касается серых зон. То есть есть такие темы, которые четко в Библии не прописаны, как нужно думать вот по этому поводу. Есть очень много спорных вопросов, особенно что касается организационных каких-то мероприятий. Там тоже могут быть очень много спорных личных мнений. И всегда нужно уважать другое мнение. Послушай, вот спасибо тебе, спасибо. Кто ведет разбор слова, ну, желательно не унижать чьего-то мнения, даже если оно будет очень такое, знаете, ну такое. Кажется, лучше бы он молчал, ничего не говорил. О, спасибо, так, еще какие будут мнения на этот счет? Как-то поддержать вот этот дух общения, не задавить, не подавить, чтобы он не почувствовал себя осмеянным человек. Но он же тоже имеет желание высказать свое мнение, ему же тоже нужно развиваться. И даже если его мнение окажется тебе очень-очень низкого уровня, ни в коем случае не покажи вида, что оно слишком примитивное, банальное. Нужно уважать мнение, потому что когда мы уважаем мнение, мы уважаем друг друга, почитаем один другого выше себя, это закон Христов. Некоторые живут таким принципом: скажи мне, что я не прав, и я скажу, кто ты. Они настолько не терпят, когда с их мнением не считаются. И в Библии полно таких примеров, когда люди не могли пережить, что с их мнением не посчитались. Например, ветхозаветный герой, ну он вообще, конечно, не герой, отрицательный герой, персонаж Ахитофел, который не привык к тому, что его мнение кто-то может не послушаться. Он привык к тому, что вот что бы он ни сказал, все это воспринималось, как если бы Бог говорил. И вдруг мнение Хусия оказалось выше, чем мнение Ахитофела. И Авессалом послушался Хусия. И Ахитофел не выдержал это, он не привык к этому. Пошел, и дело закончилось петлей, суицид. Настолько человек привык к тому, что его мнение все слушаются. И, кстати, Ахитофел является, ну, прототипом ветхозаветным или прообразом на новозаветного Иуду Искариоту. Вот эти слова Давида: «Идущий со мною поднял на меня пету», они относятся к двум личностям, двум персонажам. Это Ахитофел, который вместе ел с Давидом, поднял пету, предатель. И Иуда Искариот, который вместе ел с нашим учителем Христом и поднял на него свою пету, предатель. И у обоих жизнь закончилась веревкой. И, кстати, после чего Иуда Искариот пошел предавать Христа, после того, как его личное мнение отклонили. Помните этот случай, когда Иуда говорит: лучше бы вот это масло, мира продать, раздать нищим, 300 динариев можно было бы получить. Но Христос отклонил его личное мнение, и он после этого пошел предавать Христа. Вот, друзья, вот так почему-то люди, которые привыкли о себе много думать, они очень сильно уважают свое личное мнение, и просто они не терпят, когда с их мнением не считаются. Черчилль даже как-то сказал такую вещь: «Все, что я хотел после конструктивной беседы, это просто, чтобы согласились с моим личным мнением». Друзья, и последнее, в-седьмых, нужно периодически пересматривать свое личное мнение. Только глупец не меняет своих личных мнений, когда есть к этому достаточно оснований. Выписал себе выражение Яна Гуса: «Великий человек, который пошел на смерть за идею». Этот человек, который не стал отрекаться от личного мнения, которое было евангельским мнением, и за это пошел на костер. Однако он не считал, что он безошибочный человек и не может ошибаться. Вот что он сказал. «Каждый раз, когда я натолкнусь на мнение, которое обличит мое мнение в заблуждении, и я узнаю, что такое мнение правдивое, я с радостью покину свое нынешнее заблуждение». Вот как говорил герой веры, который пошел за идею умирать на костер. Некоторые люди не идут на костер умирать за идею, но ее так отстаивают, словно других мнений больше не существует. Друзья, ну и последнее, чем я хотел бы закончить эту короткую, что ли, не короткая, да? Не, да. Вот. Есть люди, которые приходят в церковь со своими традициями, вот, со своими суждениями и понятиями. И как вот с ними быть? Он пришел, вот, допустим, улица его воспитывала, и у него есть уже на все свое мнение, и ему тяжело адаптироваться с нашими традициями. Как быть? Написано в Римлянам 14 главе 1 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Если человек спорит о мнениях, скорее всего, перед вами немощный в вере человек. И это признак немощного в вере человека, который постоянно где-то вот там, видишь, он спорит, там он что-то отстаивает, там он с проповедником, он не согласен, там что-то, он бесконечно, у него какие-то споры. Скорее всего, это человек немощный в вере. Человек только начинающий развиваться. Пусть Бог поможет нам, друзья, все-таки иметь личное мнение, оттачивать его, больше читать Священное Писание, чтобы оно постоянно, так сказать, совпадало со Священным Писанием. Человек, который вникает, вдумчиво читает Божье Слово, у того личное мнение развивается. Он как личность развивается, он не деградирует. Человек, который не имеет личных мнений, скорее всего, у него идет регресс, наоборот, он не развивается. И, друзья, что нужно иметь в виду? Нужно учитывать и чужие мнения, помнить, что твое мнение может быть ошибочным, уважать другого и не спорить, а в кротости наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния? Аминь.